Таш Эниклис. Повитухин Лок. Читает Тагаева Ольга. Откуда бабка в замшелом беда взялась? Беда не взялась, ее здесь завсегда полным-полно. А что же раньше не голосили, не крестились? Раньше-то повитухи другие были, те, кто тепло в себе держать умели. А как ушли они, так и стужа по избам поползла. Сперва по углам, далее под лавки, а после прямо в сердце. И кто ныне в замшелом рожат, та не кричит, а слушат. Потому как в родах-то ноне не мука, а зов. Тонкий, жалостливый, аки у дитяти, что заблудилось в лесу, и не знат, в какую сторону дом. Имя тому дитяти — тоска, а матери его — земля. И нету у ей рук, чтоб объять. Дисклеймер. Предупреждение для читателя. Данное художественное произведение содержит сцены и темы, которые могут быть тяжелы для восприятия некоторой аудиторией, включая явное описание употребления алкоголя и табакокурения, сцены насилия, жестокости и убийств, обсуждение и описание самоубийства, тему детоубийств. Книга предназначена для зрелой аудитории. Если перечисленные темы могут нанести вам психологическую травму, рекомендую воздержаться от чтения. Автор порицает все перечисленные упоминания и рекомендует придерживаться здорового образа жизни. От автора. Читатель, забудь свое имя у порога. Здесь зовут по-другому. Не ищи привычный сюжет. Не жди, что героиня будет храброй, а любовь спасительной. Не ищи погони, перестрелок. Эта книга про иное. Она про руки, которые приняли тысячи чужих детей, но так и не обняли своего. Про пустоту, которая живет под сердцем дольше, чем любая жизнь. Про холод, который не согреет ни одна печь, потому что он внутри тебя. Это не детектив. Убийцу здесь не найдут. А если и найдут, не обрадуются. Это не хоррор в привычном смысле. Здесь не кричат, а молчат десятилетиями. Слушают, как дышит повитухин лог, как скребется кто-то под половицей, как плачет тот, кого забыли согреть. Это тихое падение в трясину памяти. Это попытка распутать узел, который завязала сама жизнь. Это материнство, которое не случилось, но уже не отпустят никогда. Входи смело, если не боишься холода. Или уж оставайся на пороге, там теплее. Пролог.
Мамка любит крепче всех. Мамку тут всегда мы ждем. Самый звонкий в мире смех лишь у мамки, там, где дом. Знаем, что она вернется, не забудет нас с тобою. И любовью отзовется, справится с любой бедою. Мамка наша во свету не покинет нас она. Мы подарим ей звезду. Знала, что
лампа коптила. Фитиль был подрезан криво, и огонь метался, дергался, бросал на стены тени, которые шевелились и жили своей жизнью. Женщина давно перестала их замечать. Она смотрела в стол, в чербатую тарелку, в корку хлеба, которую Михаил отломил и бросил, не доев. Он раскидал по столу крошки, будто куром насыпал. За окном умирал вечер. Лето, духота, комары за сеткой бились, и где-то далеко, за огородами, дышало болото. Она слышала его всегда, даже здесь, за столом, напротив мужа, который сидел, навалившись грудью на столешницу, и тяжело сопел перегаром, как загнанный бык.
«Чего уставилась?»
Не поднимая головы, спросил он глухим, пропитанным самогоном голосом, которым всегда, даже в вопросе, уже крылся ответ. Крик или хуже.
«Ничего, Миша»,
— тихо ответила Зоя.
«Я не уставилась, а просто...»
«Не Миша, а Михаил Петрович».
Он все-таки поднял голову и посмотрел сквозь нее покрасневшими мутными глазами, как на пустое место.
«Али запамятовала, как мужа величать. Я тебе кто? Хозяин, али так? Тьфу!»
«Хозяин», — покорно произнесла она.
Михаил удовлетворенно хмыкнул и снова уткнулся в тарелку. Щи он уже выхлебал, и теперь ложкой скреб по дну, выуживая разварившуюся картофелину. Пальцы его были грязные, с черной каймой под ногтями. И Зоя вдруг подумала, а ведь она целовала их когда-то. Давно, в другой жизни, когда он сватался. Пришел с подарками, а мать шептала.
«Хорош жених, работящий, не чета нашим парням».
Мать не знала, что работящий — это когда трезвый, а пьяный — это зверь. Но кто же спрашивал девку?
«Хлеб чёрстый»,
— бросил муж, отодвигая краюху.
«Пекла бы чаще, а ли лень?»
«Я пекла, Миша, Михаил Петрович. Вчера истокма, в печи, видать, пересох».
«Пересох», —
передразнил он.
«У тебя все пересохнет, и руки, и бабье хозяйство. Гляди, Зойка, я долго-то терпеть не буду. Ежели баба мужа не ублажат, какой с нее прок?»
Она опустила голову ниже. Внутри под сердцем толкнулся ребенок. Сильно, словно тоже слышал, точно заступался. Зоя незаметно положила руку на живот под столом и погладила круглый бок через голубое ситцевое платье.
«Тихо, маленький, тихо, все хорошо».
«Сядь прямо!»
Вдруг рявкнул Михаил.
«Чего скрючилась? Али я тебе сожру?»
Она выпрямилась и убрала руку на колени. Сидела как на уроке в церковно-приходской школе, где учительница заставляла спину держать. Только там было страшно, а здесь хуже. Потому что там можно уйти домой, а здесь дом и был этим страхом. Муж доел и тяжело поднялся, опираясь на стол. Тот жалобно скрипнул. Шатаясь, он побрел в горницу, по пути задев плечом косяк, выматерился сквозь зубы и скрылся за дверью. Зоя слышала, как он грузно упал на кровать всем телом, как заскрипели доски, как через пару минут раздался булькающий с присвистом храп. Она не шевелилась, сидела и смотрела на стол. На крошки, на жирные разводы от щей, на опрокинутую солонку, из которой просыпалась соль. Плохая примета. Мать всегда говорила, соль рассыпать к ссоре. Но какая уж тут размолвка, когда он и человеком-то ее не считает. Она для него просто тряпка, о которую ноги вытирают. Зоя медленно встала, стараясь не шуметь, хотя храп гремел на всю избу. И начала убирать со стола. Собрала крошки в горсть и сыпала в пустую миску. Грязные ложки отнесла в лохань с водой. Протерла столешницу тряпкой. Водила кругами туда-сюда и вдруг поняла, что по лицу бегут слезы. Они просто текли сами, горячие и соленые, капали на грудь, на живот, на руки, которыми Зоя продолжала тереть уже чистое место. Но остановиться не могла. Как будто внутри прорвало плотину, которую она держала годами, зубами, молитвами, этим ребенком под сердцем.
«Господи!»
— взмолилась она одними губами.
«Господи, да за что ж?»
Но Господь не отвечал, он всегда молчал. Может, его и не существовало вовсе. А были только бабкины сказки да иконы в красном углу. Зоя домыла посуду, вытерла руки о подол и села на лавку. В избе стало совсем темно. Лампу она погасила, керосин экономить надо. Только из окна, с болота, сочился бледный зеленый свет. Огоньки плясали там, за стеклом. Манили, дразнили, обещали что-то, чего у нее никогда не было и не будет. Она положила руки на живот. Малыш толкнулся сразу, сильно требовательно, словно спрашивал: «Мама, ты где? Ты чего молчишь?» Зоя улыбнулась сквозь слезы, сквозь усталость, сквозь этот проклятый вечер и погладила круглый тугой бок.
«Ничего, маленький», —
прошептала она тихо.
«Ничего, родной, потерпи уж. Вот народишься, вырастешь, и уйдем мы отсюда. Далеко уйдем за болото, за лес, в город, где огни горят желтые, теплые».
Она посмотрела в окно.
«Не то что Энти, мертвые. Я тебя никому не дам в обидушку, слышко?»
Ребенок толкнулся снова, будто ответил.
«Ты у меня будешь самый видный, самый разумный. Я тебя выучу всему, что сама ведаю, и буквицам, и молитвам, и как звезды на небе счислять. Ты у меня будешь счастливый, неотменно будешь».
Она все говорила и говорила, шептала в темноту. Слова эти были как заговор, как оберег, как единственное, что у нее оставалось. Муж отнял все: молодость, радость, веру. Но это было только ее. Этот ребенок, комочек жизни под сердцем, который толкался и напоминал: «Ты есть, ты живая, ты кому-то нужна».
«Я тебя люблю»,
— сказала она напоследок, и сама удивилась этим словам, потому что ее саму никто никогда не любил. Мать, ее саму-то не лелеяли. Отец тоже всегда пил и забывал о жене и детях. Муж, какой там муж? А она, оказывается, умела, легко и крепко. Зоя долго сидела так, в темноте, гладила живот и слушала, как внутри нее бьется маленькое сердечко. Потом усталость взяла свое. Она поднялась, прошла в маленькую каморку, где стояла узкая кровать и пахла сушеной мятой до старостью. Здесь она всегда спала, когда Михаил был зол. Почти все время. Она осторожно присела на кровать, снова положила руки на живот, закрыла глаза и слушала, как внутри нее бьется сердце. Ночь никак не приносила желанной прохлады. Зоя лежала на спине, глядя в потолок, где тени от болотных огоньков плясали медленный, слегка подрагивающий танец. Комары вились над ухом тонким, нудным звоном, и отмахиваться уже не было сил. Она чувствовала давящую тяжесть в животе. В воздухе, во всем мире, который замер в ожидании. Ребенок снова толкался, сильно, настойчиво, будто хотел выбраться наружу прямо сейчас, сквозь жар и духоту этой проклятой ночи. Она положила ладонь на живот и почувствовала, как под кожей бьется маленькая жизнь. На мгновение ей стало легче. Сейчас был он и она. Они вдвоем в этой избе, где муж за стеной дышал пьяным храпом. Тишину нарушали шорохи за окном. Болото дышало. Оно никогда не молчало. Оно чвакало, вздыхало, пускало пузыри, и в этих звуках было что-то древнее, голодное и ждущее. Но Зоя привыкла к этому за много лет, что жила в деревне мужа. Перестала съеживаться от странных ощущений, когда за окном ухала выпь или в камышах кто-то плескался. А бледные, зеленые, мертвящие огоньки выползали из трясины и плясали до рассвета. Однако сегодня она все же вздрогнула, потому что огни вдруг замерли, все до одного, ровным строем, как свечи в церкви, только болотные, гнилые, светящие не к добру. Она осторожно села на кровати, сердце сдавило грудную клетку, дышать стало нечем, хотя разум шептал: «Дурь все это, духота одна, кручина знама, ты на сносях, у всех так бывает». Зоя настороженно смотрела в окно. Там, за мутным стеклом, за мошкарой, бьющейся в слепой истерике, за кустами тальника, за черной гладью трясины, кто-то был. Она не видела никого, но чувствовала тревогу. Так бывает, когда в пустом доме неожиданно понимают, они не одни. Когда в лесу за спиной замирают птицы, так прислушиваются звери перед тем, как приходит огонь. На ней был чей-то взгляд, тяжелый, влажный, как прикосновение тины. Он шел оттуда, с болота, просачивался сквозь стекла, сквозь стены, сквозь кожу и ложился прямо под сердце. Туда, где только что толкался малыш. Ребенок вдруг замер, впервые за вечер. Ни движения, ни пинка, ни дрожи, только тишина.
глубокое и мертвое, там, где только что кипела жизнь. Она хотела закричать, позвать мужа, зажечь свет, сбежать, но тело не слушалось. Оно будто налилось болотной тяжестью, приросло к простыне, и единственное, что Зоя сейчас смогла, это медленно повернуть голову. Дверь в комнату была приоткрыта. В проеме, где должна была быть только тьма прихожей, что-то было. Тень. Не человек, не зверь. Просто сумрак, но гуще, плотнее и чернее любой ночи. Она висела в воздухе и колыхалась, точно ее покачивало незримое течение. И от нее тянуло холодом, могильным, глубоким, подземным холодом, от которого волосы на голове шевелились сами собой. Она хотела зажмуриться, но не могла. Веки не слушались, как и все тело. Тень выплыла вперед. Зоя не видела ног, не заметила движений. Темный сгусток просто стал ближе. Вырос из проема и вполз в комнату.
«Не надоть»,
— прошептала она. Губы едва шевелились, голос тонул в тишине.
«Не надоть, пожалуйста».
Странное очертание замерло, и вдруг она услышала тонкий, высокий звук, похожий то ли на писк комара, то ли на плач новорожденного. Только не живой. Звуки не прекращались, они заползали в уши, просачивались под кожу, и чем дольше Зоя их слушала, тем отчетливее понимала. Так не может всхлипывать чудовище. Так плачет тот, кто потерял все. Кто не знал ласки и объятий, кто много лет бродил в темноте и не мог отыскать дорогу домой. Она знала это чувство, потому что сама так плакала по ночам, уткнувшись в подушку, чтобы муж не слышал. Только ее слез никто не жалел. Зоя хотела вскочить, закричать, броситься вон из этой проклятой комнаты, но тело не поддавалось. Мышцы обмякли, веки дрогнули и поползли вниз сами собой. Будто кто-то невидимый надавил на них холодными пальцами.
«Не смей! Не смей очи замыкать!» — кричала она внутри себя. «Подымайся, дура, бежи!»
Но тело не слышало ее. Оно опускалось на подушку медленно, послушно, как тонет брошенный в воду камень. И неожиданно, сквозь пелену ужаса, она испытала что-то другое, теплое, щемящее, знакомое. То самое чувство, что заставляло ее гладить живот и шептать нежные слова малышу, что еще не родился. Материнское, глубокое, древнее, как сама земля.
«Бедненький»,
— выдохнула Зоя одними губами, сама не зная, кому это говорит.
«Бедненький ты мой».
И в этот миг она перестала бояться.
«Ты кто?»
— прошептала она.
«Ты что, плачешь?»
Тень не ответила. Она приблизилась еще, и вот уже была у кровати, нависала, вызывая озноб. Но в этом холоде вовсе не таилась злобы. Только просьба, мольба, тоска. Вдруг что-то коснулось Зоиного живота. Она дернулась, насколько позволяло обмякшее тело. И рывком открыла веки, вглядываясь в потолок, в темноту, в никуда. Глаза резануло сухостью, но она заставила себя смотреть. Только Зоя не увидела ничего, кроме тени, которая, казалось, была сейчас везде, расползлась по углам и залила собой комнату. А прямо у ее кровати тень сгустилась в одно темное пятно. Она вдруг почувствовала легкое покалывание в том месте, где тугая кожа живота натянулась под платьем. А потом начал сочиться холод, заполняя каждую клетку ее тела. И она ощутила прикосновение, холодное и осторожное, почти нежное, как будто кто-то маленький и очень испуганный положил ладошку туда, где спал ее ребенок, и хотел почувствовать его тепло. Малыш дернулся, сильно, испуганно, будто его толкнули. Зоя хотела закричать: «Не трожь!» Но губы даже не шевельнулись. Она только мычала про себя и скулила. Секунда, две, пять. И в этот миг внутри женщины что-то оборвалось. Боли не было, просто щелчок. Тонкий, сухой, как ломается ветка. А после нахлынула пустота, которая возникает, когда из комнаты уходят близкие,
когда из дома уезжают любимые, когда из жизни исчезает самое главное. Ее малыш, долгожданный первенец, дернулся в утробе в последний раз и замер уже навсегда. Зоя поняла это, потому что ее сердце билось в такт с его крошечным сердечком. А теперь пустота. Она ощутила это всем телом, каждой клеткой, каждой жилкой, которая еще минуту назад ритмично отзывалась. Под холодной ладонью тени больше не было жизни. Женщина попыталась закричать, хотела отчаянно забиться, завыть, зацарапать эту тень, разорвать ее голыми руками. Но тело по-прежнему не слушалось. Только горькие обжигающие слезы текли по щекам, по вискам, заливали уши и капали на подушку. А тень вдруг всколыхнулась. Из самой глубины ее вырвался плач, но теперь он слышался громче, явственнее и человечнее. В нем был ужас, настоящий живой ужас того, кто понял, что натворил.
«Прости»,
— прошелестело из темноты.
«Прости».
Тень отшатнулась и отползла. Она вжалась в угол, стала меньше, съежилась, будто хотела исчезнуть, провалиться сквозь землю и спрятаться от того, что сделала. А Зоя просто лежала, не шевелясь, и смотрела в потолок. Она чувствовала, как холод поднимался от живота выше, к груди, к горлу, заливал легкие и останавливал сердце. Последнее, что она увидела, как прямо над ней вспыхнул одинокий белый огонек. Он медленно поднялся к самому потолку, дрожал мгновение и погас. Утром Зою нашли на кровати. Глаза были открыты, лицо спокойным, а на белой рубахе в районе живота угадывался бледный отпечаток маленькой ладошки. Испуганный муж отчаянно тряс ее, звал, бил по щекам, но все было бесполезно. На его безумные крики прибежали соседи, заохали и закрестились. Фельдшер лишь развел руками.
«Сердце! На сносях не дозволено, ж так мается-то!»
А потом послушал живот и понял, ребенок тоже мертв. Никто тогда не знал, почему так случилось. Никто не видел существо, которое сидело на краю болота, обхватив голову тонкими руками и беззвучно плакало черными слезами, глядя на дом, где погасли две жизни. Только болото знало. Дышала в такт этим рыданием и ждала следующую ночь, следующую жертву, а может, ту, что сумеет не просто спасти, а понять.